Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях весьма необычный человек. Он уже выступал на нашем телеканале и очень много на телевидении и на радио. А теперь мы хотим поговорить об очень важных вещах. Владимир Иванович Аннушкин, русский филолог, словесник. Он доктор филологических наук, а профессор Государственного института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Здравствуйте, Константин Петрович. Здравствуйте, дорогие зрители.
У нас с вами, конечно, очень сложная беседа. Мы с вами, когда обговаривали, о чем мы будем говорить, а говорить мы можем о многом, потому что вы человек говорящий, вы можете о русском языке говорить бесконечно, часами и даже сутками. И мы говорили о том, что вот эта программа будет посвящена теме о языке, о русском языке, о русской речи и их роли в нашей жизни. Я знаю, что вы проводите постоянно, не только преподаете в институте, проводите, у вас канал, программа на телеканале «Культура». У вас вы проводите даже такие мастер-классы неожиданные, например, в саду «Эрмитаж», который назывался «Каждый человек своим поведением, обликом и речью создает определенный образ». У вас вышло много книг. Одна из них – «Филология, словесность, риторика, культура речи к уточнению терминов и содержанию данных наук». Почему слово так серьезно? Все знают, что к слову нужно относиться серьезно, но сегодня почему-то это более обостренная тема. Почему?
Задаете самые главные вопросы для нашей жизни. Потому что через слово высвечивается весь человек. Главное-то в человеке, конечно, его духовное содержание, его душа, его мысли, его чувства. В каком состоянии сердце твое находится, человек. Но все это выражается именно в слове. Поэтому, когда ты контролируешь свое слово, когда ты его обуздываешь, как сказано у апостола Иакова в первом послании, тогда жизнь твоя приходит в порядок. Значит, с одной стороны, молчи, живи в безмолвии, но не будь тварью бессловесной, как интересно. Угу. То есть ты собеседуешь с Богом. А когда нужно, говори. И умей уложиться в те 26 минут, которые нам с вами сегодня отведены для нашей передачи.
И успей сказать за это время самое главное.
И успеть сказать за это самое главное. Вот ты что-то наметил сказать, попробуй это осуществить. И это уже такая творческая задача. Всякая речь, наверное, должна быть подготовлена. Вот как мы с вами немножко готовились, мы что-то проговаривали. Мы могли бы с вами написать весь текст нашей беседы, как меня заставила это сделать замечательная журналистка, когда я в 88-м году, да, скоро 30-летие, да, провел свою первую передачу на российском радио.
Она мне сказала, еще советское радио, да, тогда нужно было утверждать тексты, да.
Вы знаете, у меня от робости и волнения в забу дыхание сперло, и я вот не мог придумать, что же я хочу хорошего, радостного, должного, серьезного сказать о русском языке, риторике, культуре речи. И мне советует журналистка Татьяна Ивановна Абрамова: Владимир Иванович, вы напишите 14,5 страниц текста, напечатайте их, а потом сядьте перед микрофоном и беседуйте со зрителями так, будто вот вы разговариваете с самыми добрыми людьми, своими друзьями, они сидят на кухне, вы с ними беседуете. И никак не читаете лекцию. Но вот сохранить и серьезность, и сохранить творчество, сохранить какой-то юмор, подготовленность речи – обязательная вещь в наших речах. Потому что вот мы с вами сейчас импровизируем, импровизация возможна.
И но в сердцевине должна быть
в сердцевине должна быть
мысль.
Подготовленная речь, продуманная речь, потому что ты открываешь людям сердце свое. И давайте установим несколько положений, которые, я считаю, чрезвычайно важны для нашей жизни в языке.
Для любого говорящего человека.
Для любого говорящего человека.
Это очень интересно.
Мы с вами должны прежде всего понимать, что слово опасно. От одного слова до навек 40.
Вот это вот, кстати,
язык мой враг.
Вы сказали, я об этом задумался еще раз в жизни очень глубоко. Вы сказали, что слово опасно. В чем эта опасность?
Эта опасность состоит в том, что если ты слово не то произнесешь, на тебя человек обидится и обидится чрезвычайно серьезно. Это бывает постоянно в отношениях с близкими людьми. Я даже не хочу приводить примеры, потому что примеры у каждого человека на слуху.
Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
Конечно. Да. Брякнул что-то не то, и, пожалуйста, вот тебе от одного слова до навек ссора. Но надо также понимать, и этому учит нас еще фольклор, еще в детстве нам внушают, что хорошее слово – половина счастья, что язык может быть не только врагом, язык может быть и другом. Доброе слово слаще мягкого пирога. Язык стяг, дружины водит. Вячеслав Алексеевич Никонов написал сейчас замечательную книгу, он представлял ее в прошлом году, «Лидерство по-русски». Вот мне очень понравилось, что политик понимает, какую роль имеет красноречие в его деятельности. Вообще мы об этом поговорим, может быть, чуть позже.
Да, да, да.
А сейчас вот установим следующее положение. И, пожалуйста, дорогие зрители, поспорьте с нами, если это не так.
А именно, положение.
Каков язык, такова жизнь. Вот
каков язык, таков человек. Нет.
Каков язык, а второе положение будет, каков язык, таков человек.
Угу.
То есть человек должен занимать активную позицию. Человек... Создание словесное. Человек создан по образу и подобию Божию, и поэтому слово человеческое, цитирую святителя Игнатия Брянчанинова, уподобляется слову Божию. Слово человеческое подобно слову Божию. Но мы с вами грешные люди, и всяк человек грешен. Часто ошибаемся. И грешим-то мы именно в слове. Потому что если почитать молитвослов, вот, который лежит здесь у нас на столе, третья молитва ко Святому Духу в вечерних молитвах, там перечисляются наши грехи. Какой грех не возьмешь, он всегда словесный. Если кого осудил, если оклеветал, если солгал, если разгневался, если завистником стал, если ты злословен. Так, перечень этих грехов не должен приводить нас в печаль. Надо понимать, что ты можешь согрешить. Иди, сказано, и не греши. И вот стиль речи, стиль жизни, то, как мы общаемся друг с другом, то, как мы приветствуем друг друга, то, как мы организуем наше общение во всех сферах жизни, создает настроение в обществе, создает настроение в семье, создает настроение на работе. И должен сказать следующее. Чем чаще мы друг с другом вступаем в контакт, тем труднее тип общения.
Даже так?
Ну, именно так. Мы с Константином Петровичем сегодня видим друг друга впервые в жизни. А вот самый трудный тип общения – это, конечно, общение в семье. Потому что, если вы помните фильм «Ирония судьбы», как я представлю, что она будет мелькать туда-сюда, туда-сюда. Вот он и сел в самолет и улетел в Ленинград.
Вы упредили мой вопрос, потому что вы сказали, что, процитировав Игнатия Брянчанинова, вы сказали, что слово должно быть божественным, то есть оно от Бога. Это правильно. А как же в быту-то разговаривать? На каком языке?
Слово
Представьте
должно
себе,
быть.
Что мы будем разговаривать высокопарно, да?
Нет. Вот слово «божественное» в том смысле, что ты человек. Человек словесный. Слово «словесный» является синонимом слову «божественный». Угу. А слово «бессловесный» является синонимом слову «греховный». И когда ты говоришь «бессловесный», это значит, ты немоязычный. Это значит, ты не умеешь выразить в себе божественную природу.
Немец, как говорили раньше.
А вот
немой человек.
Да. Смотрите, Константин Петрович, эта божественная природа выражается еще и в том, что мы... По словам святителя Филарета, митрополита Московского, да не будет слово твое праздно, излишне, пустословно, многоречиво, да не будет молчание твое бессловесно. Вот почему человек больше молчи, нежели говори. Но там, где нужно говорить, изволь говорить. Говорить сколько нужно, то, что нужно и как нужно. И если мы вернемся к языку семьи, да, то всякая семья, конечно, счастлива тем общением, которое бывает в этой семье. И здесь замечательно предупредительное суждение в дневнике нашей императрицы Александры Федоровны. Если ты обидел жестом, интонацией, взглядом или словом, то ты нарушаешь мир в твоей семье. Вот удивительно, как Александра Федоровна точно определяет лингвистические проблемы общения. Значит, начинается это все, между прочим, еще до слова. Мы посмотрели друг другу в глаза. Почему в глаза не смотришь? Да. А что ты с такой интонацией мне это говоришь? А почему у тебя жесты такие? Умные языком, глупые руками. А дальше слово – это не звук пустой, а слово начинается в глубинах сердечных, и слово выражает мысль. И самый трудный тип общения – семейное общение, потому что это общение регулярное и многократное. Сам брак означает, если вы вступаете в брак, женитесь или выходите замуж, это значит, что вы теперь постоянно общаетесь с этим человеком. Да. А развод или расхождение во взгляд...
Значит, общение невозможно.
Значит, общение невозможно. Отсутствие речевого контакта. Мы это чувствуем в наших отношениях с нашими родственниками. Да. Вот с кем-то хочется пообщаться, а с кем-то не хочется пообщаться. Значит, но Господь все-таки нас призывает к тому, чтобы мы возлюбили ближнего своего, как самого себя. И мы видели недостатки прежде всего в самих себе, а не в другом человеке. Вчера у меня был замечательный опыт. В нашем институте проходил фестиваль «Истоки», куда приехали дети с родителями из разных стран. Угу. Вот это истоки нашей культуры. Музыкальной, танцевальной, певческой, конечно, стихотворной, языковой. И я детям читал маленькую лекцию, мастер-класс. Я им сказал, что можно научиться хорошо говорить. И это учение начинается с риторики, с науки о мысли и речи. Надо уметь определять понятия, что такое счастье, что такое любовь. Я произношу слово «любовь», и вдруг поднимается лес рук. Дети эти... 10-летние, 12-летние.
Они уже знают, что это такое?
Они... Или... Можно я скажу? Можно я скажу? Они так вошли со мной в контакт. Меня это так порадовало, я несколько напрягся. Что же сейчас скажет вот эта девочка в первом ряду? И она, а потом и он, мальчик Олежка из Молдавии, говорит, любовь – это готовность. Или когда ты можешь отдать всего себя другому человеку.
Молодец.
Я его обнял и говорю, слушай, ты же повторяешь слова нашего святейшего патриарха, который пишет и говорит, наверное, цитата из проповеди, «Любить значит жертвовать». Угу. Вот надо хорошо понимать, что общение в семье предполагает жертвенность. Может быть, это высокое слишком слово, но внимание к другому человеку. И об этом говорил святейший патриарх Алексий в интервью газете «Татьянин день». Если хочешь начать изменять мир, начни это изменение с самого себя. Значит, вот что важно. Не к другому обращать твои претензии, что что-то у тебя не ладится в семье или на работе. Работа – это тоже аналог семьи, где приходится достаточно часто общаться с другими людьми. А если работа не нравится, если контакты эти психологически тебе дискомфортны, то ты тогда меняешь работу. Но по православному установлению брак – это вечность. Это соединение двух людей в вечности. Поэтому брак требует, и я цитирую, вчера на мастер-классе этим родителям и детям текст известный: «Если я владею языками человеческими и ангельскими», ударение именно так, «любви же не имею, то я медь звенящая». Или, и мне уже там в 13-м ряду какая-то женщина говорит, или кимвал бренчащий. А другие-то по глазам я вижу этого текста не знают. И я люблю спрашивать в студенческой аудитории: скажите, чьи слова? Вот процитирую 90-й псалом. И я твердо знаю, что аудитория будет безмолвствовать, но где-нибудь в 16-м ряду какая-нибудь девушка непременно скажет: апостол Павел или 90-й псалом. Не бойся, малое стадо! Господь с тобою! Но как я хочу сказать о том, что божественное в человеке любом живет. Вот многие мои коллеги ополчаются на реформы в образовании, на высшую школу экономики. А меня позвали в высшую школу экономики, в банковский институт.
Преподавать мастер-класс или просто лекции читать?
Провести два занятия по 4 часа по риторике и культуре речи.
Так. На телевидении бы это неплохо делать, да. Но это особый разговор.
Это особый разговор.
Так, так, так.
Результат. На втором занятии, когда все стали произносить свои речи, невозможно говорить какие-то дурные мысли, плохие слова. Мне больше всего запомнилась речь одного молодого человека, который посвятил ее верности. Он даже придумал название банку – «Банк верность». Значит, смотрите, верность – главное качество русской женщины, как говорил мой учитель, читая лекции о Евгении Онегине, Николай Иванович Либан, легендарная личность. Всю жизнь читал только лекции. Ты видишь, как в разговоре о языке, речи, слове, культуре речи, риторике, красноречии, как искусствах убедительны, подлинно украшены, но, главное, уместные речи, раскрывается вся личность человека. Ну, это наш, наверное, следующий разговор. А еще мы хотели с вами, Константин Петрович, конечно, затронуть все области нашего общения, потому что везде слово творит мир, слово правит миром. Вы поняли мой намек?
Конечно. Ну, мы хотели поговорить, как вы уже начали говорить о профессии, говорить все-таки более подробно о слове и политике, и самое главное, как бы слово педагога. И очень интересная тема – это слово в средствах массовой информации. Потому что сейчас мы живем в эпоху информационных войн, когда слово приобретает значение оружия. Понимаете?
Вне всякого сомнения. Информационная война ведет словом. И тот факт, что мы несколько проигрываем в этой информационной войне подчас, связан, безусловно, с тем, что наша филология находилась, а может быть и сейчас находится, в несколько отсталом состоянии, потому что мы не понимаем роли и практического значения слова.
А в чем эта отсталость выражается?
Эта отсталость выражается в том, что мы неэффективно организуем свои речевые коммуникации. И это выражается, конечно, в самом содержании, в самих жанрах, например, многих наших передач, которые мы копируем с Запада. Вот что ни возьми, у нас все жанры наших бесед, наших различных политических шоу, ток-шоу, они скопированы с Запада. Здесь, то есть мы не мобилизованы на то, чтобы творить действительность, чтобы творчески предлагать что-то новое и самостоятельное. А русская культура всегда была именно такой. То есть русский человек брал на Западе или на Востоке, но потом обязательно, как выражался академик Виноградов, свою заплатку приляпывал. Угу. Вот особенно ценно, когда мы сами изобретем что-то. Вот с примером собственного российского национального изобретения
очень интересно,
является слово «словесность».
А.
Слово «словесность» невозможно перевести на иностранные языки. Это не литерича, это не беллетр, это не риторика. Словесность впервые, вот надо было положить здесь словарь Академии Российской, конца XVIII века, придумано создателями словаря Академии Российской, которым руководила Екатерина Романовна Дашкова.
Воронцова, да.
Да, Воронцова. Ей, кстати, 275 лет. Со дня ее рождения будем праздновать в марте месяце. Надо, надо специально поговорить.
Великая женщина.
Великая женщина. Что делала эта великая женщина? Она собрала всех ученых России, и все писали словарь Академии Российской, целью которого была чистота русского языка. Знаете, чем хорош этот словарь? Нет, надо бы его здесь положить, он у меня наверху в кабинете. Они старались иностранным аналогом, вот тем самым заимствованием, от которых мы сейчас несколько плачем, найти русские аналоги. Они даже не писали слово «поэтика», они писали «стихотворение». Угу. Слово «риторика» у них заменялось, хотя, может быть, и присутствовало в словаре, словом «витийство». И так во всех областях.
Тогда Карамзин придумал слово «благотворитель», например.
«Благотворитель».
Были еще странные всякие. Державин придумал слово «тихогром». Таким образом, он хотел заменить фортепиано.
Ну, это может быть даже или Державин, или Шишков. Но мне хочется сказать, что вот эта инициативность, да, словословесность,
да,
как раз утвердил Карамзин, Николай Михайлович Карамзин. Словословесность, вот оно, важнейшее слово нашей культуры, имело следующее значение. Прежде всего, словесность – это дар слова, который ты, человек, получил от Господа Бога. Словесность – это знание других наук. Сейчас под словесностью мы понимаем то, что понимали в XIX веке, когда это слово стало главным словом в нашей науке. Угу. Это совокупность всех словесных произведений. То есть, начиная от семейной речи, продолжая деловой речью, продолжая письменной речью, художественной литературой, научной литературой, догматической, философской,
печатное,
профессиональной.
Слово, звучащее, да, слово «все», да?
Все, 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 все. А теперь сюда еще входит и массовая коммуникация, массовая информация. Мы сегодня живем в чрезвычайно интересном мире. Надо очень хорошо понимать, что современная жизнь создается той философией слова, которая проявляется во всех наших телевизионных передачах, во всех наших радиопередачах. Мне очень хочется написать статью или порассуждать о том, что философия СМИ создает стиль нашей жизни. Если мы смотрим эти безумные семейные сериалы, где главное – семейный конфликт, адюльтер, семейная измена.
То есть колоссальные проблемы, нет счастливой жизни.
Нет таковой. Счастливой жизни.
Она не драматургична, следовательно, неинтересна. Да,
да, она неинтересна, совершенно верно. Угу. Она неинтересна. А может быть, вы вспомните «Капитанскую дочку»? Где все интересно, где показан образ положительного человека. А может быть, вы обратитесь к кинофестивалю «Семья России», куда присылается ежегодно Галине Алексеевой 2000 фильмов хороших о русской, о современной семье? Нет, этих фильмов
у нас
не показывают. Рейтинга, видите
ли, не будет. Если не будут давить друг друга, убивать, никто не будет смотреть, понимаете?
Совершенно верно. Поэтому нам требуются положительные примеры, нам требуются образцы. Ведь вот как интересно, идеала нет, а образец есть. Да, человек грешен, но в человеке светится образ Божий. Божий свет, божественное добро, божественный ум. И все эти таланты должно в себе развить.
Вот хочу сказать, что по поводу средств массовой информации. Огромное количество опечаток, где бы то ни было, бегущие строки на телевидении, которые наполнены ошибками, и некоторые построения фраз, которые создают журналисты, и они переходят потом в народ. Здесь есть какая-то угроза?
Самая большая проблема современного телевидения, особенно молодежного, там, где работают наши мальчики и девочки, они умеют хорошо болтать, и они сами чуть-чуть подготовились, а от тебя требуют импровизации. Импровизируй. И задают тебе какие-то неожиданные вопросы, на которые они более или менее знают ответ, а от тебя ждут, что ты сейчас выскажешь что-то такое исключительно яркое. А мне кажется, что надо говорить серьезное. Надо говорить перспективное, мудрое, полезное. Надо сделать наше телевидение действительно просветительским, действительно душеполезным, действительно каким-то умиротворяющим человека. Оно должно доставлять удовольствие, вне всякого сомнения. Но надо очень хорошо понимать опасность телевидения, опасность массовой коммуникации. Дело в том, что массовая коммуникация является культурно нехранимым текстом. Вы понимаете, что я имею в виду?
Не очень.
Потому что то, о чем мы с вами сегодня говорим, через 3 недели наш телезритель, скорее всего, забудет. Вы не помните содержание воскресного вечера с Владимиром Соловьевым, которое было на прошлой неделе. Хотя это произвело на вас сильное впечатление. Так же, как газету мы не помним, содержание газеты, которую мы читали в прошлом месяце. Это говорит о том, что существуют основные культурные тексты, которые надо держать в головушке и в сердце своем. И основным культурным текстом является, вне всякого сомнения, Священное Писание. То есть у тебя должны быть какие-то основы твоего мировоззрения. А дальше, пожалуйста, читай газеты, смотри телевидение, но очень хорошо понимай, что это та информация, которая часто не закрепляется в твоем сознании, потому что сегодняшний мир перегружен речами и информацией. Ищите полезную для вашей души речь.
Напоминаю телезрителям, что в гостях у нас был Владимир Иванович Аннушкин, русский филолог, словесник, профессор Института русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Спасибо.
Спасибо большое за приглашение.